Сегодня он будет следовать, продолжать нашу серию. Добрый привет. Мне сказали, что 11:45 самые лучшие. Некоторые из вас из... Мне сказали, что 11:45 самая лучшая публика приходит. Вы не знаете меня. Вы не знаете меня еще достаточно, чтобы понять, как... Мое имя Брэд, я часть команды в церкви на Остин Хайтс. Я радуюсь, открывая Писание. Там почти каждое воскресенье, и рад сегодня с вами. И мы во второй книге Царств, 6 главе, с 12-15 стих, я прочту. И давайте встанем, если вы в состоянии сделать это для чтения Слова Божьего. Вторая книга Царств, 6 глава, 12-15 стих. «Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством принес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несший ковчег Господень проходили по 6 шагов, он проносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы перед Господом. Одет же был Давид в льняной эфод. Так Давид и весь дом Израиля несли ковчег с восклицаниями и трубными звуками». Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте мы помолимся. Отец, я прошу, помоги нам, чтобы Ты открыл наши глаза, и чтобы мы видели славу Твою. Открой уши наши, чтобы мы слышали и верили, потому что мы видим и слышим, и когда мы видим и слышим, Ты преобразуешь нашу жизнь. Пожалуйста, чтобы все, что Ты делаешь в наших сердцах, принесло Тебе славу. Дух Святой, исцеляй, изменяй, спасай, убеждай. Обращай наши глаза к тому, что происходит в этом отрывке. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы продолжаем серию, продолжая о жизни Давида. Но мы сейчас говорим не о человеческих отношениях Давида. Мы говорим о Савле и Голиафе, и Давиде, и вы говорили о Давиде и Джонатане. И мы говорим сейчас о страсти Давида, о его страстном желании быть в Божьем присутствии. И Давид все время искал Бога, стремился к Нему. И мы в главах 6 и книг рассмотрим две вещи. Первое – присутствие Божие. И рассмотрим обетование Божие. Присутствие Божие и обетование Божие. Давайте с первого стиха начнем. «И собрал снова Давид всех отборных людей Израиля 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы принести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Саваофа, сидящего на херувимах». А третий стих говорит: «Поставили ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава на холме. И Ахио шел перед ковчегом. Давид, все сыны Израиля играли перед Господом всяких музыкальных орудиях из каприсового дерева, и на цитрах, и на псалтах, и на тимпанах, на ситрах и на кимбалах». Бал-Джудас, этот город находится в 14 километрах от Иерусалима. И Давид отправился туда, чтобы привести ковчег Божий в Иерусалим. И ковчег – это одно из более священных объектов в истории израильского народа. Мы видели, как Господь в 5 главе Бытия рассказал, как построить этот ковчег. И каждая деталь ковчега объясняла что-то про Бога. Это был большой сундук, приблизительно где-то 1,20 м на 60 сантиметров в ширину, 120 в высоту, и он был покрыт золотом внутри и снаружи, и сверху на крыше. Это было место милости. И с одной стороны, с другой этого места милости, там были херувимы, ангелы, которые смотрели друг на друга, а их крылы накрывали ковчег Божий, и сверху были крылья ангелов, прикрывающие его сверху. И мы видим в конце второго стиха, что ковчег Божий Господа Саваофа, который сидел на троне. И вот этот сундук такой, это был как трон Господень, Божье присутствие. И в день покрытия грехов первосвященник входил во святая святых того места, где находился ковчег. Первосвященник заходил и брызгал кровью жертвы на это место милости. Это был символ покрытия грехов всего народа, чтобы они могли быть в его присутствии, несмотря на грехи его. И в этом месте, в святом месте, Бог говорил с пророками и священниками, и они приносили в жертву кровь. И если он входил непокрытой кровью, то он мог погибнуть. Этот ковчег был видимым напоминанием, что Бог избрал 12 колен, чтобы пребывать в среде своего народа. И народ знал, когда ковчег был с ними, народ знал, что это было место встречи, присутствия Божьего, народа с Богом. И внутри ковчега находились две каменные скрижали, на которых были 10 заповедей. Это было откровение воли его своему народу. А сверху это было место милости, где происходило покрытие грехов, когда приносилась жертва. И в то же время это было откровение Бога, это было примирение народа с Богом, и это было его царство, откуда Бог царствовал над народом. И Давид хотел принести его в свой город, в Иерусалим. Они поместили это откровение Божье. И то же произойдет дальше, может шокировать вас. 6 стих. Когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Узу и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. Послушайте, что-то здесь не так. Этот момент рассказывает нам о чем-то более глубоком, о чем, что мы должны. Святость Божья – это не то, что мы можем справиться с этим. Мы не можем контролировать святость. Присутствие Божие не может быть. Мы к Богу не можем приближаться на наших условиях. Давид сказал, пойдите с 30 тысяч, принесите. И не играли песни, и пели. Они даже не спросили у Бога, как сделать. Нет, нигде не записано, чтобы Давид спросил Бога, как мне принести ковчег. И они просто радовались, праздновали и везли. И вдруг все остановилось. Уза прикоснулся к ковчегу и умер. Народ испугался. И Давид рассердился. Здесь в английском «рассердился», в русском «опечалился». Что Господь поразил Узу. Место сие до ныне называется поражение Узы. Устрашился Давид тот день и сказал, как войти ко мне ковчег Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов. И обратил его в дом Авидара. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефианина 3 месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Трагическая история, но она продолжается. В параллельной истории в первых книги про Пайменон, Давид, говорит, что Давид понял, в чем его была ошибка. Его ошибка была в том, что он не посоветовался с Богом, как оказалось, что только левиты могли перемещать этот ковчег. И когда они перемещали, они не везли его на колеснице. Они даже не должны были смотреть на него или прикасаться к нему. Бог свят. Он не такой, как мы. И это один из отрывков, который напоминает нам, что Бог свят, и он не мы. И Бог доносит в 4 главе, как левиты должны вести себя вокруг. Только левиты, и только левиты, священники, должны были нести его. На шестах, которые были прикреплены к нему, ковчег должен был быть накрыт тканью. Давайте я еще читаю с 12 стиха. «Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид с торжеством, перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал за все силы пред Господом. Одет же был Давид льняной эфод. Так Давид и весь дом Израиля внесли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками». Мы знаем, что Давид был мужем по сердцу Божьему, и мы об этом была целая проповедь. Он стремился к присутствию Божьему, он искал Бога, он хотел поклоняться истинному царю, который будет в центре жизни народа, и он старался принести за ковчег в центр города и радовался, когда ковчег вносили в город. И потому что присутствие Божие всегда проявляется радостью в жизни людей, которые окружают его. Посмотрите на 16 стих. «Когда входил ковчег Господень в дом Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, видев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем, презрела, уничижила». Она говорит о нем: «Ты там был, раздетый в одном эфоде, танцевал перед народом, уничижал себя». И когда люди читают эту историю, считают, что что Давид полуголым танцевал перед Богом. Нет. Текст не об этом говорит. В 4 стихе говорится, что он был в льняном эфоде. Это была одежда священников, когда они служили перед Господом, перед ковчегом. Что Давид сделал? Он снял свою королевскую мантию, царскую мантию. Внешнее проявление его царства величия. Он снял его и одел себя как слуга Божий в присутствии Божия. И его жена считала не то, что он скромил, она возмутилась тем, что он уничижил себя. В ее глазах он унизил себя и выглядел как обычные. Ему надо было быть в королевской одежде, быть там, присутствовать. Но Давид понимал, что он делает. Перед царем истинного царя, Бога царя, все короны должны быть сброшены. А Давид сделал нечто такое, что Мелхола не могла понять. Присутствие Божьим его. Он унизил себя пред Богом. И в этом заключается смысл. Если вы потеряли главную мысль, то когда я рассказывал, как выглядит ковчег и все остальное, много деталей, извините, но я пытаюсь понять вам в контексте всего этого, чему учит нас это Слово Божье. Если вы потерялись, возвращайтесь. Мы сейчас должны увидеть самое главное. В Новом Завете апостол Павел писал Колоссянам. Он говорил, что то, что в Старом Завете расскажется, бывает непонятно, пока мы не увидим пришествие Иисуса. И в послании к Колоссянам во 2 главе, в 17 стихе, он говорит, что все происходило в Завете – это тень будущего, а сущность тела во Христе. Ковчег был местом присутствия Божия. Это было место, где встречались небеса и земля. Но ковчег был только тенью того, что должно было прийти. Ковчег указывает на Иисуса. в Ветхом Завете были пророки, были священники и был царь. И Иисус в себе совместил все их три. Как пророк, он открывает Слово нам Божие, учение Божие. Как священник, он приводит нас в присутствие Божие. Как царь, он правит со всей властью. Вы помните, говорил, что ковчег был об откровении, о примирении и о том, чтобы о Царстве Божьем. Мы говорим о пророках, мы говорим о первосвященнике, мы говорим о царе. Внутри ковчега было 10 заповедей откровения воли Божией. Когда Иисус приходит, он не только открывает волю Божью народу, он сам является словом, которое стало плотью. Как наш пророк, он открывает, какой Бог является и как там жить. Это тень и тело. А сверху было место для милости на ковчеге, где раз в год кровь жертвы покрывала грехи всего народа, чтобы народ мог приблизиться к Божию. Но своим распятием, смертью и воскресением Иисус пошел дальше, как наш первосвященник. Он принес свою кровь в святилище, которую он пролил на кресте, и открыл полное и окончательное прощение для нас. Он приносит нас навсегда в присутствие Божие, примирив нас с Богом на кресте. И ковчег был свидетельством царства Божьего, его правления, а вознесшийся Иисус сидит по правую руку царя, и вся власть дана ему, он правит со всей властью, и он ведет народ свой к окончательной победе в своем возвращении. Ковчег был об откровении, о примирении, и о Царстве Божьем, руководстве Божьем. И Иисус является пророком, первосвященником и царем. И в нем реализовалось то, что предвосхищало тень ковчега. Хотите ли вы искать присутствие Божьего, как Давид? Взирайте на Иисуса. Хотите, чтобы вас жило страстное желание искать присутствие Божие, смотрите на Иисуса. Потому что, когда вы увидите, кто Он действительно есть, вы не можете оставаться равнодушным. Вы будете стремиться в Его присутствии. Когда мы пытаемся понять и достичь сами, мы пытаемся заполнить эту пустоту в своей жизни, мы заполняем другими отношениями или какой-то собственностью, или, может, даже каким-то поведением религиозным. Ничто из этого не заполнит пропасть между нами и святым Богом. Но Иисус пришел, чтобы сделать то, что ни Давид, ни Уза, никто не мог этого сделать. Представить нас Богу навечно, соединить его с Ним. И ответ не потому, что вы сделали для Бога, а потому, что Бог сделал для нас. Потому что мы ищем Бога по благодати, потому что Он сначала совершил нечто. Но в нас должен созреть ответ. Его присутствие призывает нас сдаться на Его милость и возрадоваться. Когда в последний раз вы были движимы присутствием Духа Божьего, присутствия Божьего? Второе, мы закончили разговор о присутствии Божьем, сейчас обетование Божие. Видите ли, Давид был мужем по сердцу Божие, искал быть присутствие Божие и сказал, что хочу построить Богу храм. 7 глава Второй книги царь. Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, то сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди и делай, ибо Господь с тобой. Давид и его пророк Натан, они вместе разговаривают, и Давид говорит, хочу построить храм. И Натан, пророк, говорит, сделай это. Знаете, что они не сделали? Они не спросили у Бога. Это та же самая ошибка, которую они делают второй раз. И даже желание, страстное желание служить Богу иногда может вести нас к ошибочным решениям. Когда мы принимаем решение и делаем что-то, не спросившись у Бога, стоит ли это делать и как это сделать. Но Бог милостив. Он вмешивается сам во время этой... Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, когда вывел сынов Израиля из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скини, где я не ходил со своими сынами Израиля, и говорил, я хочу, хотя слово кому-либо из колен, которому назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Это забавно. Это очень забавно. Вы знали, что у Бога есть чувство юмора? Он говорит пророку своему: послушай, друг мой, я когда-нибудь просил кого-нибудь сделать это? И пророк говорит: упс. И тогда он говорит Натану: пойди, скажи, не делать этого. Если Бог – источник всей радости, и Он – основание нашей радости, может быть, Он иногда может быть и проявить чувство юмора. Я слышал одну улыбку и смех на балконе, а все остальные были слишком долго, потому что Бог удивителен. А и это забавно. Давайте я прочту вам еще раз. В ту же ночь, мы читаем еще раз, 4 стиха, 2 глава, 2 книги. В ту же ночь было слово Господа к Нафану: «Пойди, скажи рабу моему, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обетования?» Кто-то там засмеялся, он говорит: «Спасибо». «Когда я не жил в доме с того времени, как вылез сыновей Израиля из Египта, и до сего дня, но переходил к кому-либо шатреть скини, где я не ходил со всеми нами, говорил ли я хотя бы слово кому-либо из колен, которым я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построили мне кедрового дома?» Это вызывает улыбку. Здесь что-то происходит в отношениях с пророком Натана. Когда вы... думаете, а зачем Давид захотел построить храм? Зачем? И на Ближнем Востоке, в древние времена, все цари строили для своих башков великий величественный храм, чтобы боги были милостивы, чтобы Бог благословлял его. Это попытка купить у Бога благоволение, чтобы Бог благословлял, и чтобы это укрепляло Бог благословлял царя, и он царствовал. И это была политическая стратегия, где царь говорил: я построю храм Богу, а он будет благословлять меня победами и благословением. Но Давид... И Бог говорит Давиду: «А теперь скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саов, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего. И я был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя велик на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, не будет тревожиться больше. И люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судьей над народом моим, Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Давид сказал: «Я построю Богу дом». А Бог говорит: «Я тебе дом построю». По милости Божией Бог взял Давида от овец, избрал его. А теперь говорит, что по милости я сделаю тебя царем над народом твоим. И по милости... Я был все время с тобой от твоей битвы с Голиафом и далее. По милости своей я планирую устроить спокойную жизнь для народа моего. По милости Божией не ты построишь мне дом, а я построю тебе дом. Инициатива все время, Бог провозглашает, инициатива всегда моя. Ты ничем не заслужил, не заработал всего этого. И Давид говорит, я хочу построить храм Богу. Но в 11 стихе Бог говорит, я тебе построю династию, царскую династию, которая будет на моей благодати держаться. Бог не дает Давиду построить себе храм, потому что это будет похоже, как будто Давид выпрашивает у Бога благоволение, покупает у него благоволение. И Бог хочет, чтобы мы все увидели, нет, не Давид строит все это, а Бог строитель. И если Давид что-то совершает, то только по благодати Божьей. И Бог говорит, нет, ты не построишь мне дом, я тебе построю. Из 12 стиха, когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твоему, твое, которое произойдет от чресел твоих, и я упрочу царство его, он построит дом имени моему, и я утвержду престор царства его навеки, я буду ему сыном, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я нахожу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой устоит вовеки. Когда у царя есть дом, это называется дворец. Когда Богу строится дом, это называется храмом. Но когда Бог твою семью, твою династию устанавливает, ничто неизменно, неизменно она будет царствовать, это династия. И она устанавливается по милости, устанавливается по милости Божьим. И Бог обещает Давиду построить династию царственную. Но здесь происходит нечто такое, чего даже Давид до конца не понимает. Обетование было, в конце концов, не про Соломона, который построит каменный храм, но это на 1000 лет вперед об Иисусе, про пророчество об Иисусе, потомке Давида, чье царство будет вечным. И тут сказано в Евангелии от Луки, он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царству его не будет конца. Иисус – это конечное исполнение этого пророчества. Он царствует вечно над всем миром, во веки веков. Его трон не поколеблется, его царство никогда не перейдет. Его царство никогда не падет, потому что Иисус обеспечит это не могуществом, не силой, не военными завоеванием, а своей кровью, которую он пролил на кресте. Он обеспечил себе все это, он понес проклятие, которое мы забили, и на смерть, которую мы заслужили, и восторжествовал над смертью и грехом, и силами тьмы, тем, что он сложил свою жизнь и взял ее обратно 3 дня спустя. Его вечный трон не заработал за тем, чтобы он убил кого-то, а он принес жертву себя, своей смертью он осветил свой трон. И вот Бог делает нечто такое, что только Бог может сделать. Давид хотел построить храм для присутствия Божьего, где он будет, Бог, присутствовать. Но многие столетия после Иисус говорил иудеям, «Разве не знаете, что вы храм Божий? Разрушьте этот, этот храм. Я в 3 дня воздвиг его. Иудеи сказали, сей храм строился 46 лет, а ты в 3 дня воздвигнешь его. Он говорил в храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики это вспомнили, что он это говорил, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Он сказал, я истинный храм. Я единственное место, где встречаются земля и небо. И это присутствие Божье среди народа своего. Это я. Все, чем должен был быть храм, Иисус является во плоти всем этим. Не только Бог присутствует в храме, Он присутствует среди народа своего в Иисусе. Через Его смерть и воскресение Божий план не остановился здесь. Мы, помещая свою веру в Иисуса, храм, Дух Его приходит, чтобы жить в нас. И мы, когда начинали Первое послание к Коринфянам, 16 главе 3 главы сказано, разве не знаете вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Каждый, кто следует за Иисусом, кто стал сыном и дочерью, вы провозглашены святыми в Царстве Божьем, вы его храм. Храм Духа Святого. Бог дал обетование Давиду, что он проведет царство его во веки веков. Не только он сказал, что династия его продлится несколько столетий. Нет, это не то, что Бог обещал Давиду. Обетование Божье было, что сын, потомок Давида, будет царствовать во веки веков. И Божье присутствие будет по всей полноте присутствовать в народе Божьем и исполнит народ его, превращая нас в храм Божий на земле. Вот это логика второй книги царств. Давид хочет построить храм для Бога, а Бог говорит, нет, я создам тебе династию, я построю дом того. И Иисус пришел как исполнение этого пророчества и как истинный храм присутствия Божьего, и по Его Духе мы сделаны, мы стали храмом Божьим во веки веков. Бог не только обещает нам свое присутствие, Он приходит, чтобы жить нас через... Если вы стремитесь к его присутствию, вы можете покоиться в его обетовании. Вы можете найти его только потому, что он первым нашел вас. Он вездесущий, он присущий везде, присутствует везде. Нет ни одного места во творении, куда вы можете укрыться от его присутствия. Он всегда везде в своем творении. Но реальность... Эта истина не только будет, эта истина не только не разбудит нашу душу, зная, что Бог присутствует, но вы можете чувствовать, как будто вы далеко от Него, потому что к чему тянется ваше сердце и желание вашего сердца, чтобы присутствовать проявление Его присутствия в вашем опыте, в вашей жизни, чтобы вы жили тем, во что верите. Мне нравятся доктрины теологические, я мне люблю теологию, мне нравятся все эти истины, но Я хочу жить этим. Я хочу жить этим, чтобы это было присутствовало реально в моем жизни. Мы хотим иметь опыт. Мы хотим переживать то, во что мы верим. Я не говорю про физическое ощущение. Я хочу, чтобы вы знали истину, в которой ваша жизнь покоится. И чтобы вы убедились в ее истинности, пережили ее внутреннее. Господь привлекает нас в себя, чтобы мы знали Его, переживали Его. Он хочет, чтобы мы ходили пред Ним, как Его народ. И благая весть, для этого Иисус и пришел, для того, чтобы привлечь тебя в отношения с собой и привлечь в присутствие Божие лицом к лицу, сердцем к сердцу во всей вечности. Через смерть и воскресение свои Он разорвал завесу, разделявшую нас с Богом. И у нас есть возможность прийти к Нему, каждый из нас, каждому из нас. Мы можем войти в присутствие Божие. Духом Его Он приходит, чтобы Духом Своим Он приходит жить в нас, не как друг наш, как. Поэтому не соглашайтесь жить, как будто Бог где-то далеко-далеко, и жить только пониманием, представлением. Ищите Его лица, просите Его, чтобы Он пробудил душу вашу, ощущать Его присутствие, чтобы голод, желание искать Его присутствие в вашей жизни в каждом дне и Его совершенного труда. Поэтому взирайте на Иисуса. И мы... Один из лучших способов отпраздновать это, законченную победу Христа, совершенную победу Христа, это вечеря Господня, преломление хлеба. Я приглашаю служителей пройти вперед, и если вы последователь, ученик Иисуса, я призываю, попросите прощения за все прегрешения, которые, возможно, случились в вашей жизни. Ищите примирение. Ищите примирения Его. А те, кто не знает Его, старайтесь примириться с Ним в Иисусе, с Богом в Иисусе. И хлеб представляет тело Христа, которое было ломимо за нас. А сок виноградный – это символ крови Его, который, жизни Его, которую Он отдал нас. А потом Он был похоронен и воскрес на третий день, и мы празднуем. Если вы последовали Иисуса, покайтесь в ваших прегрешениях, ищите Его присутствие. Если вы не последователь Иисуса, я не исключаю вас. Это, я говорю только, что вечеря Господня – это тоже. Я не говорю, что это исключение вас, кто к ним сегодня. Это приглашение искать Его, стремиться к Нему. Найти ответы на вопросы, которые, возможно, вы ищете, кто такой Бог и что Он сделал для вас. И, возможно, сегодня тот день, когда вы делаете шаг вперед к Богу, делаете шаг веры. Точно так же, как вы проходите через порог, входя в любую комнату, так и здесь есть порог, через который вы делаете шаг веры в присутствие Божие. Каждый человек в свое время, который вы видите, кто сейчас участвует в вечере Господней, они однажды сделали этот шаг, и перешли этот порог, сделав шаг веры. И поэтому я приглашаю вас, если вы не последовали Иисуса, пожалуйста, придите к Нему. Мне было 20 лет, когда я впервые услышал это. Может быть, моложе, может быть, выросли в церкви и слышали это. Я только 20 лет услышал об этом. Посмотрите, что Он умер вместо вас, чтобы понести наказание за ваш грех и открыть для вас доступ к вечности, к вечной жизни. Давайте.